Порой любое слово может стать очень гадким. «Пошли», — сказал я, подталкивая Ольгу к двери. Она послушно шла. «На счет три. Раз, два, три». Я распахнул дверь, и мы выбежали на бетонную площадку, где навсегда застыли старые танки. «За мной!» — крикнул я, побежав прямо на однорукого восставшего. Тот уже увидел нас и бодро двинулся навстречу. И впрямь очень шустро. Пешком от такого не убежишь. Первым ударом я отсек ему уцелевшую руку, вторым — голову. Старый поварской тесак оказался, на удивление, удобным для рубки гнилого мяса. «Не отставай!» — приказал я Ольге и побежал между танками. Она и не отставала. Несколько секунд, пока мы бежали, а восставшие со всех сторон меняли направление и двигались к нам. Но когда я обернулся в следующий раз, уже преодолев половину расстояния до автострады, Ольга уже бежала в противоположную сторону. К музею. «Ольга!» — крикнул я. «Стой! Назад! Ольга!» Было уже поздно. Восставшие уже были за спиной, между мной и женой. Их там было десятка два. Из боков тоже прибывали новые, большая часть медленные, но некоторые такие же подвижные, как обезглавленный мной однорукий. Ольга обернулась только в дверях музея. Посмотрела на меня, приподняла руку, то ли прощаясь, то ли извиняясь, и захлопнула тяжелую дверь. К ней почти никто не шел, так ковыляла пара коллег. Наверное, настоящий герой в этой ситуации должен был прорваться к музею, подумаешь, десяток другой восставших. Прорваться, постучаться, поговорить с женщиной, только что признавшейся, что она тебя предала. Впереди, отрезая меня от дороги, были только двое восставших. Одному я вонзил в голову ледоруб, окончательно убить это его не могло, но он закрутился на месте, схватился за рукоять, пытаясь вырвать оружие, будто занозу. А второго я просто обогнул. Не было времени махать тесаком. Сзади приближались. В решетчатой ограде была рваная дыра. Кто-то протаранил забор на автомобиле, выезжая с территории музея. Я выбежал на дорогу, обернулся. Почти все восставшие следовали за мной. Кто медленно, а кто и быстро. По крайней мере, я уведу их от Ольги. Способны ли они запомнить, что в музее осталась и другая добыча? Надеюсь, что нет. Плохо то, что я уже не забуду то, что услышал. Встречу капитан Маркин назначил в кафе «Мороженом». Странное место для приватного разговора госбезопасника и полицейского. Но, может быть, в этом и был смысл. Уже стемнело, и кафе было заполнено. В основном молодыми парочками, шепчущимися о своем, глупом и прекрасном. Попадались и люди постарше, но это в основном были замотанные мамы с детьми или воскресные папы с отпрысками. Мы сели на открытой площадке, выполненной в модном ретро-стиле конца 20 века. Разнокалиберные зонтики с логотипами американских напитков, бармен, одетый как браток, с фальшивой золотой цепью и в малиновом пиджаке. Официантки тоже были одеты чуть более вольно, чем ожидаешь увидеть в таком кафе. Слишком короткие юбки и вызывающие цветные колготки. Впрочем, можно считать, что это южное приморское кафе. Там все ярко. По телеканалам беззвучно шли какие-то шоу тех времен. Мелькали лица старых забытых ведущих и певцов. Негромко играла музыка, тоже какая-то старая песня. «Не прячь музыку, а на опиум, для никого, только для нас. Давай вечером умрем весело, поиграем в декаданс. Убей меня, убей себя, ты не изменишь ничего. У этой сказки нет конца, ты не изменишь ничего». Была какая-то ирония в том, насколько современно звучала эта древняя песня. Неспешно поедая ложечкой ванильное мороженое, я рассказал капитану Маркину о встрече с Викторией и отдал листок бумаги. Маркин покивал. Свое мороженое он ел сосредоточенно, будто выполняя задачу большой государственной важности. Сложно, наверное, им в наши дни, бойцам невидимого фронта. Агентуру среди квази не заведешь, приходится работать дистанционно. Видимо, из-за теплой погоды Маркин был в светлом льняном костюме. Без пиджака при его работе не походишь, пистолет-то надо прятать. «Я все понимаю, Денис», — сказал Маркин и облизал ложечку. «Все мы понятны, даже Виктория». «Но», — спросил я, — «но», — без улыбки подтвердил Маркин, — «но я не могу понять, почему ты ее послушался и ничего не сообщил Бедренцу». «Она на этом настаивала», — сказал я. «Почему?» — спросил Маркин. Взгляд у него был очень серьезным. «Я не люблю квази. Знаю. Поэтому и говорю с тобой начистоту. Квази ты не любишь, имеешь на то все основания. Но товарищеские отношения для тебя очень важны. Ты не мог просто так утаить от напарника информацию». «Михаил мне не товарищ. Напарник — это даже несколько больше». Я подумал, выскребая ложечкой липкую сладость со дна вазочки. «У меня появились на это основания. Личные». «На нашей работе нет ничего личного», — сказал Маркин. «Но я не на вашей работе», — заметил я. «Верно. Однако я хотел позвать тебя в свою команду». Я позволил себе иронически посмотреть на Маркина. «Пусть тебя не смущает, что мы в одном звании», — сказал Маркин. «Это формальность». «Буду в вашей команде. Вернемся к разговору», — ответил я. «Хорошо», — легко согласился Маркин. «Что тебе рассказал Бедренец?» Я пожал плечами. «Про вирус рассказал?» Валять дурака я не стал. «Да, у квази есть экстремисты, которые хотят уничтожить людей, взрослых людей. Детей воспитать в представлении, что квази — высшая форма существования. Переформатировать человеческую цивилизацию под свой вкус». «Под свой вкус», — усмехнулся Маркин. «Да, он не соврал. Муж Виктории участвовал в создании этого вируса. Полагаю, он был очень близок к успеху. В лаборатории приюта Виктория работала с вирусом или проверяла его, как-то так. Еще Михаил сказал, что люди, что мы тоже разрабатываем аналогичное оружие». На лице Маркина не дрогнул ни один мускул. Михаил сказал, что хочет остановить экстремистов квази. Но он боится обращаться к нашим властям напрямую, чтобы люди в панике не нанесли удар по квази. «Ты ему веришь?» — спросил Маркин. «Не знаю», — ответил я, помедлив. «Хотел бы верить. Но он немного непредсказуем, даже для квази». «Все мы непредсказуемы», — сказал Маркин. «Хорошо, Денис, не стану тебя пытать. Попытаемся взять Викторию?» «Она вроде как сдается», — осторожно заметил я. Маркин усмехнулся. «Все мы сдаемся, рано или поздно». Он достал телефон и, не глядя ни на бумажку, ни на часы, ни на экран телефона, набрал номер. Я покосился на свои часы. Было ровно 9 вечера. «Виктория, я готов вас выслушать», — сказал Маркин через секунду. Помолчал. Потом произнес: «Разумеется, да». Я ждал. «Хорошо, я вас услышал», — произнес Маркин. «В черном пакете, в урне. Постараемся успеть». «Да, с Денисом». «Никого». Он спрятал телефон и резко поднялся. «Пошли. Нам пол Москвы надо проехать за 20 минут». Я тоже встал. Опять играла какая-то старая песня. «У меня есть выстрел для твоих друзей, как лекарство ото всех обид. У меня есть то, что мимо всех дверей. Я люблю тебя, и я хочу тебя убить». 90-е годы были не очень-то добрыми, сказал я. «Все песни о смерти. Зря их так романтизируют». «Все хорошие песни, а не о смерти», ответил Маркин. Насчет пол Москвы Маркин преувеличил, от силы четверть. Виктория назначила встречу на юго-западе. В общем-то, ничего неожиданного, все-таки тут квази больше всего, и прятаться ей проще. Виктория перестраховалась, будто шпион в старом фильме. Маркину надо было достать черный пластиковый пакет из урны поблизости от метро проспект Вернадского. Видимо, там нас ожидала инструкция, куда следовать дальше. «Мне не нравятся эти 20 минут», — сказал Маркин, останавливая машину за автостоянкой у передвижного ларька по продаже печеной картошки. Темнокожая курчавая продавщица скучала за стеклом. Рядом с ларьком и стояла указанная урна.